Вот вы как? Разобрались. Интересно увидеть режиссерское мышление. Значит, актрисам вы не верите? Нет? Понятно. Но Соня знает, что отец собирался вам столик передать?
Знает.
Об этом пол Парижа знает, насколько я могу судить. Вы в чем-то Соню подозреваете?
Нет.
Покачал головой Реми. Пока нет. Надеюсь, и не буду. Что вы хотите сказать этим «надеюсь»? Было бы обидно, если бы такая женщина оказалась преступницей. Арестовывать ее в тюрьму? Похоже, вы считаете, что Арно нет в живых.
Я ничего не считаю.
Все возможно. Но чтобы считать, надо знать, а я пока ничего не знаю. Пока я вижу этот столик, пытаюсь примерить на него роль, выражаясь вашим языком, мотива для преступления. Зазвонил телефон. Вадим. Арно переоделся в гримерной, и его вещи до сих пор находятся там. Он уехал в костюме, в котором снимался.
Спасибо, мсье Арсен.
Рами повесил трубку и повернулся к Максиму. Его вещи остались в гримерной. Так вот, надо узнать, сколько этот столик стоит. И надо узнать, существует ли завещание, что в нем написано. А то, может быть, преступник — это вы.
Я?
А почему нет?
А почему да?
Ну, к примеру, вы узнали, что столик вам завещен, и решили бы скорее вступить в право владения. Максим тревожно посмотрел на Реми. Шутит? Реми был, однако, непроницаем. Легкая ироничная улыбка бродила на его губах, но в ней было мало дружеской шутки.
Дикость какая-то.
Вы мне признали, что не верите актрисам, а я вам взаимно признаю, что не верю режиссерам. Чем они лучше актрис?
И как же, по-вашему, я мог убить дядю? Я ведь приехал в квартиру намного позже его, если вообще он сюда заезжал, между прочим.
Вещей-то мы его не нашли, значит, он не заезжал, иначе он бы переоделся и разгримировался, так что я не мог его даже увидеть.
Кто знает, кто знает.
Но вы же сами сейчас сказали.
Мало ли что я сказал.
Я так подумал, а теперь, думаю, могло быть по-другому. Вы приехали, дядя спал. Выпил действительно на радостях, как предположил Пьер. Он спал. Вы пришли, у вас было время его убить и тело спрятать вместе со всеми его вещами.
Максим растерялся. Но со мной был Вадим. Дяди не было в квартире.
Вадим не заглядывал в спальню мсье Дора.
Да нет, вы сошли с ума. Вы это серьезно или вы меня разыгрываете?
Как я мог? Как... Я, по-вашему, мог это сделать. Я уж не говорю морально, вы этого не понимаете. Для вас все способны на преступление. Каждый человек, но физически, чисто физически. У меня оружия нет. Что вы думаете, я дядю ножом кухонным зарезал? Или что?
Максим начал кричать.
Задушили. Спящего и пьяного легко задушить. Боже, взвыл Максим.
«Боже мой, что вы несете? Что вы несете? Задушил и тело спрятал, так, по-вашему?»
«Примерно. И позвонили Соне, а про ее звонок выдумали.
И где тело?»
«Я не знаю.
И куда же я мог его спрятать? У меня даже машины нет».
«На дядиной машине вывезли куда-то».
«Бред какой-то! Бред, бред, бред!
Вы ночи дождались, — говорил раздумчиво Реми. Тело могло спокойно лежать в шкафу до ночи. Когда Вадим ушел, вы его вынесли, положили в машину и куда-то отвезли. Спрятали и машину бросили.
Максим сидел, схватившись за голову, не в силах произнести ни звука.
Наконец, после почти пятиминутного молчания, он распрямился.
— У вас нет доказательств. Это все ваши фантазии.
— Конечно, — сказал Реми. — Это просто сценарий, возможный сценарий для маленького фильма, в котором вы могли бы играть роль преступника. Но я еще не решил, подходите ли вы на эту роль.
— Сволочь!
— сказал Максим по-русски и добавил по-французски. — Это злая шутка.
— Злая! — согласился покладистый Реми и довольно улыбнулся.
— Хотите со мной к соседке заглянуть?
Покачивая головой и отдуваясь от пережитого шока, Максим поднялся и последовал за Реми.
Глава седьмая.
«Я не убираю, мсье Дора, вас неправильно информировали.
нему для этого пару раз в неделю приходит одна девчушка, студентка, а мне моих средств хватает на жизнь».